Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях иерей Дионисий Добров, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Перемышль. Добрый вечер, отец Дионисий.
Здравствуйте, Анна. Большое спасибо за приглашение.
И протоиерей Павел Гумеров, настоятель храма святых благоверных князей Петра и Февронии в Марино. Добрый вечер, отец Павел.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Отец Павел – постоянный гость Радио «Вера». А вот отец Дионисий у нас впервые, и поводом для того, чтобы нам поговорить о работе с молодежью, о том, что мы вообще можем делать, какие проекты интересные с молодыми, поводом для этого послужил снятый в 25-м году фильм, художественный полнометражный фильм про Петра и Февронии, который, собственно, отец Павел и рассказал мне, и вот мы теперь имеем возможность поговорить с отцом Дионисием и об этом фильме в том числе. Вот я хотела, знаете, отец Дионисий, начать вот с того, как начиналась ваша работа с молодежью, кого вы привлекаете, потому что вот это вот словосочетание «работа с молодежью», оно прямо болью отзывается во многих сердцах.
Угу. Ну, знаете, у нас при храме существует театральная студия. Ну, лично мне вообще театр, театральное вот направление, ну, интересно. Мне кажется, оно перспективно. Ну, вот недаром же вот во всех, ну, как не во всех, но в очень многих вот дореволюционных дворянских семьях, да, там, элитных семьях, да, вы смотрите, там, воспоминания, прежде всего, царской семьи, там, да, других, там, вот, домашний театр. Вот, ну, сейчас про это много сказано, вот есть же, например, Ирина Яковлевна Медведева, которая занимается арт-терапией, это подробно, эта проблема, она как бы рассмотрена, но мне кажется, действительно, она имеет вот интерес, потому что дети учатся сопереживать, понимать мотивацию персонажа, соизмерять, вот, понять себя, вот почему этот персонаж делает так, а я другого темперамента, да, как вот, то есть, в общем, мне кажется, есть большие перспективы. Значит, у нас в числе других кружков был и театральная студия. Вот. И постепенно, сказать, значит, у нас приход сельский, вообще детей мало, и очень тяжело кого-то к чему-то привлечь. Потом оказалось, ну, не то, что оказалось, это было понятно, но вот это стало слишком уж как-то уж объемно, вот рельефно, что вот такие формат, там, два раза в год утренники, там, рождественские, пасхальные, они неинтересны. Точно. То есть это можно сделать раз, можно сделать два, потом дети просто, ну, и потом хорошо, вот ты сделал, пригласил, пришла бабушка, мама, папа, посмотрели, и все. Вот, вот один раз мы столкнулись, ну, как столкнулись, наш режиссер взялась за большую тему, вот, спектакль «Святая семья», посвященная царской семье. Вот, и мы увидели, что ребята на это назвали, потому что это большой материал, материал серьезный, действительно, шили костюмы, изучали исторические документы, фотографии, и мы увидели, что ребята отзываются на эту тему, и действительно заинтересованы, они хотят сделать большой проект. Вот, и потом стали это обсуждать, и поняли, что на самом-то деле, ведь исторически, так традиционно, материал житийный, жития святых, это было самым таким в народе, в постоянном чтении, да, и это замечательно, это же история, это нравственное назидание, это духовный опыт, это фантастический материал, и вот постепенно вот пришли к тому мнению, что хороший житийный сюжет, опять же, это не фантастика, это реальные люди, вот они, наши вот предки, вот часто они совершают какой-то подвиг, вот, разбирая их житие, мы видим их христианскую мотивацию, их действия, их какие-то другие там поступки. В общем, это огромный, мне кажется, материал для работы, ну, конечно, не для всех, не всем люди, дети разные, но нам вот удалось некоторых привлечь к этому, да.
Я, наверное, готова подтвердить вот ваши мысли, отец Дионисий. Я помню, когда мы уже, наверное, радиослушатели устали об этом слушать. Ну да ладно, вдруг кто-то еще не услышал, расскажу еще раз. Когда мы в 90-х приходили в храм, у нас было много в Останкино, Живоначальной Троицы, у нас было много молодых семей. Еще только начинали рожать своих детишек. И мы решили сделать вот такой первый спектакль, когда дети были еще младенцы. И это все настолько быстро росло, семьи стали уже готовиться к спектаклям, вот шили костюмы, сделали занавесы постепенно, постепенно. Это была, правда, очень большая работа вот с ними как-то действительно все это разучивать, собирать их, репетировать. Но это была такая отдача, и так быстро развивалась вот этот домашний театр. И я думаю, что дети... Я даже не думаю, я встречаю сейчас этих детей, которые были совсем маленькие, а сейчас уже там им в районе 30 плюс, и у них такие остались замечательные воспоминания. То есть это действительно очень важное такое направление. Как вы думаете, отец Павел, вот про театр именно, про кино, вот про вот то, что нужно вместе делать?
Да, вообще говоря, литургия, переводит с греческого, это общее дело. И вот этим общим делом является не только богослужение, в котором участвуют дети. Это очень важно, когда мы увлекаем детей, и они поют на клиросе, читают или прислужат в алтаре. Но и какое-то дело, вот особенно в сельской местности, это очень сложно как-то действительно вовлечь их в какое-то общее дело, потому что, ну, мы знаем, что и взрослые там сидят часто без работы. Да. Каких-то там учебных заведений тоже мало, таких вот, опять же, да, каких-то там театров, музеев и всевозможных там выставок тоже совсем немного. И вы знаете, вот я просто хотел бы, ну, раз мы сегодня все-таки большую часть о молодежи говорим, вот в этом фильме меня потрясло две какие-то вещи. Совсем недавно я хочу сказать, что у меня был показ вот этого фильма, приезжали, но, к сожалению, сейчас не смогли доехать главные герои этого фильма, артисты,
именно
которые играли.
Именно Петр Февронин,
да? Да, главных героев, Аня Доброва и Стас Колосов, который играл Петра, из-за того, что они еще учатся, и их просто не отпустили, так слишком часто их не отпускают. Так вот, меня потрясло как бы две вещи. Это масштаб этого проекта, то есть это, вы сказали, что это первый художественный фильм, это первый полнометражный фильм.
Полнометражный,
то есть фильм
идет
два часа с лишним. Это историческая картина. То есть можно, конечно, там придираться, да, но опять же, собственно говоря, в этой картине нужно видеть что-то хорошее как раз в первую очередь. И вот это хорошее, это как раз вовлечение молодых людей, то есть там играет в основном молодежь.
Да.
В основном молодежь, это картине, как вообще вот можно, я сам как человек, приходской священник, который постоянно, ну, должен работать с молодежью, и как настоятель храма, который должен все время думать, святейший патриарх огромное значение уделяет, все время нас спрашивает строго, вообще, как вы молодежью занимаетесь, потому что, конечно, это будущее наше, это то, в чьи руки, то есть тех, в чьи руки мы передаем как раз воздвигнутые нами вот эти вот здания, да, храмы, приходы, им вообще здесь жить и работать. И вот как вообще возможно было вообще вот эту всю огромную, так сказать, какую-то армию, да, тут и дети, которые играли массовки, и какие-то там танцы, хороводы народные там и прочее, вот это все, потому что фильм же снимался долго, но об этом я не буду говорить, лучше об этом скажет отец Денисий. Вот это меня просто потрясло, я как-то немножко действительно белой завистью отцу Денисию позавидовал, потому что у меня так не получается. У меня какие-то есть там действительно свои проекты, но это все очень так вот, как у всех, и достаточно все скромно. То есть такими вещами я даже не дерзаю заниматься. Конечно, опять же, да, как отец Денисий говорит, мы два раза в год ставим на Рождество, на Пасху традиционные какие-то фильмы. У нас, кстати, недавно прошел спектакль кукольный. Моя мама пошила куклы, матушка в качестве режиссера этого выступала спектакля. И мы ставим такой вот кукольный спектакль. Но это понятно, это совершенно другое. То есть здесь полнометражный фильм и первый фильм. То есть, ну, других нету, собственно говоря.
Отец Павел, вот вы сказали, что был просмотр. Вот какие зрители? Кто были зрители? Как они восприняли?
Мои прихожане, то есть их было достаточно много для нас, но вот полный зал там, сколько могло вообще туда поместиться. И фильм шел 2 часа, а потом мы 2 часа задавали ребятам вопросы. То есть их гораздо больше было, чем Стас и Аня. То есть там была Даша, которая играла княгиню, которая скушала змей. Были там люди, которые играли как раз вот окружение князя, его там дружина, соратников его. И, ну, действительно, особенно молодежи было ужасно интересно с ними общаться. То есть вот эти вот... Особенно, когда ты посмотришь их на экране и увидишь их живьём. Вот, вот Петр в Вероне живьём, сидят, да. То есть это как-то... Все равно это... Конечно, ты понимаешь, что это актеры, но вот какой-то есть момент такой, что вот действительно они в чем-то несут вот этот отпечаток своего образа, да, своего роли, которую они играют. И как-то... Ну, это очень интересно. Очень интересно как раз вот обмен вот этот опытом, да, смычка города и села, так скажем.
Отец Дионисий, а вот как ребята были мотивированы, чтобы участвовать в съемках? Вот что вы с ними делали?
Знаете, мне кажется, мотивировал именно сам, вот, сам серьезный материал, потому что вот тему, да, потом, опять же, что сразу говорю, что будет сниматься фильм. То есть это не просто мы, вот, опять же, посмотрим и забудем. Вот это большая проблема, сказать, была для нас до этого, да. И постепенно мы пришли к тому, что надо снимать именно таком вот формате, там, пускай фильм-спектакль, но это должно быть какой-то смонтированный такой, сказать, вот видеоряд,
чтобы который... осталось,
да, совершенно верно, да, тогда, вот. И вот принять участие, ну, может быть, повторюсь, но именно как именно проект такой крупный, да, вот, серьезный проект, а не просто мы там ангелов покажем, там еще. Ну, ребята взрослые, ребята, они старшеклассники и студенты. То есть,
сколько им лет там примерно? Ну вот, кроме детей,
которые... Петр Феврония, это 10-11 класс. Ага. Вот. Хотя у нас там были студенты, вот. Именно сама такая вот... серьезных материалов, да, их привлекла, да, вот, ну, вот хочешь быть князем, да, вот да, дружинник, то есть вот это было. И потом, знаете, вот, честно говоря, кинематограф очень интересная вещь, то есть, ну, как, то есть он, конечно, обладает, вот любой съемочный день, это как приключение, это действительно, потом это общение, конечно, с людьми творческими, ну, как ни крути, все-таки человек, который там всю жизнь снимает, оператор, да, конечно, это какая-то узкая специализация, но всё равно это люди обычно, ну, интересные, прямо скажем, может быть, неожиданные, может быть, неудобные, но интересные. И вот приезжает режиссер, приезжает оператор, звукооператор.
Профессиональный,
есть,
да?
Да, то есть на самом деле обычно вот что-то не получается, что-то получается. Действительно, вот процесс сам себе съемок, он довольно, он интересен, он притягательный, он говорит, как вот такой. Ну, единственное, что может быть минус, конечно, что на самом-то деле у нас персонажи, которых действительно были плотно, ну, может, человек 10, там их не так уж много. Вот, много было массовок, так, на самом деле, сказать, в этом плане большого количества мы не смогли привлечь. Ну, и потом, знаете, конечно, я думаю, что центральное место вот в этом – это личность режиссера. То есть, конечно, должен быть человек, который дело свое знает, любит, и увлекает за собой своим. Нам повезло. Вот мы все время, у нас пускай несколько кружков, но мы все время искали, старались найти руководителей хороших профессионалов, таких людей, сказать, вот, готовых к вот такому напряжению. И нам повезло. У нас хорошие режиссеры были, и сейчас вот там сменился другой режиссер тоже. Это люди, которые действительно вот эту работу чувствуют, любят, которые могут показать. И, знаете, даже вот я в свое время занимался театральной студией вот, довольно долго. И я как считал, что я, как бы сказать, эту тему как-то чувствую. Даже для меня это, честно говоря, это прям завораживающе. Вот даешь текст, да, вот сидит Елена Гена, наш режиссер, вот текст, нарек. И вот через 5 минут они рассказывают, как этот человек ходит, с каким темпом он говорит, что он чувствует, куда он идет, где он был в детстве. И ты, откуда это, как? И она показывает, вот потому что, вот, то есть, на самом деле, это искусство. Искусство, и оно не всех, конечно, но вот тех, у кого вот к этому, вот оно завораживает, конечно, как из какого-то, из простых букв на бумаге оживает персонаж, да, и ты начинаешь понимать его мотивацию, его характер, его какие-то историю, предысторию. Ну, вот так, то есть, это, на некоторых это действует.
То есть получился не просто художественный фильм, а получился еще большой такой урок, да, вот как бы много нового узнали все.
Ну, я вот вначале это сказал, мне кажется, что вообще вот тесное, так сказать, погружение в контекст какой-то житийной литературы, это урок замечательный, просто колоссальный урок, да, где ты начинаешь чувствовать вот внутренний ритм персонажа, да, ну, как ритм, жизнь персонажа, да, его вот его борение, его, так сказать, падение, его, это очень хороший, житийный материал очень хороший, но сама повесть о Петре Феронии, ну вот, отец Павел не даст соврать, это жемчужина.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Иерей Дионисий Добров, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Перемышль, и протоиерей Павел Гумеров, настоятель храма святых благоверных князей Петра и Февронии в Марьино. Вот так у нас все рифмуется, перекликается сегодня и фильм про Петра и Февронию, и храм. И я, знаете, какой вопрос? Может быть, он немножко такой неудобный, но современная молодежь, она очень у нас просвещена психологически. Ну, просвещена, знаете, я сейчас говорю это немножко с иронией, потому что очень много таких популярных вещей, которые, вот, так сказать, молодежи воспринимаются без критики. И с этой точки зрения, с точки зрения популярной психологии, которую мы не рекламируем на радио «Вера», и как бы предупреждаем обо многих опасностях, все-таки, которые она в себе таит, история Петра и Февронии не очень популярна, может быть, там вот среди ребят молодых, которые вот знают, где границы, где там прессинг, вот где шантаж и так далее. Вот отец Павел, как вы на это смотрите вообще?
Вы знаете,
встречались с такой реакцией?
Да нет как-то. Нет? Дело в том, что вот эта картина, вот, это, вот этот фильм новый, вы знаете, мне вот почему так он как-то зашел, запал, и почему я вообще, вот не знаю, с отцом Дионисием как-то так вот сейчас вот очень на одной волне, и вообще мы всячески, так сказать, как-то стараемся людям рассказать об этом фильме, потому что я в свое время, вообще, ну, вы знаете, что я пишу, специализируюсь в жанре семейная литература, и в том числе я занимался, ну, как-то, опять же, популярным таким, конечно, исследованием жития Петра и Февронии, то есть вот этой замечательной повести, которая, ну, вообще же является действительно... Ну, это просто ну, шедевр древнерусской литературы, то есть сравнимый с полком Игоревым, словом о полку Игореву, там, другими какими-то произведениями. То есть по-разному можно к ней относиться, но это, ну, это действительно классика.
Угу.
И классика очень правдивая. То есть я в своих статьях, в главах там, книг, которые посвящены Петру и Февронии, как раз старался людям показать, что там нету никакого вымысла.
Угу.
То есть, если есть что-то такое, что вам неприемлемо, это скорее просто некий художественный такой, так сказать, антураж, да, который, ну, не мешает именно главным каким-то вот правдивым вещам. И этот фильм, мне кажется, что является, ну, таким наиболее правдивым произведением, еще особенно художественным, как раз об их жизни. Потому что если взять, ну, другие, ну, не знаю, вот... Недавно, не так давно вышел мультфильм, полнометражный мультфильм про Петра и Февронию. То есть, ну, извините меня, да, там, в принципе, может быть, вреда какого-то нету, но там, ну, просто настолько это какие-то фантазии вокруг вот этого жития, ну, зачем? Ну, есть
надумали,
исторический,
да,
документ,
ага,
да,
ага.
Который, вообще говоря, ну, вошел в некоторые чтименеи, то есть не макаревские чтименеи, его не включили там, например, чтименеи Дмитрия Ростовского, но он для нас, собственно говоря, другого источника нету. То есть есть эти, конечно, но вот таким вот самым полным источником является повесть о Петре Февронии. И отец Дионисий в этом фильме очень хорошо как раз объясняет все, вот у меня одна из статей называлась «Загадочные места повести о Петре Февронии». И вот, знаете, я, вот он сразу скажу, он мои эти самые статейки не читал никогда в жизни. Я когда с ним поговорил, то есть оказалось, что мы абсолютно, абсолютно, так сказать, думаем одинаково с ним. То есть я, ну, серьезно как-то обращаюсь ко всяким исследователям, да, и вообще, как говорится, подняв там определенные источники, ну, понял, что там нет никакого вымысла. То есть все там объясняется, все эти загадочные места, они имеют свое объяснение. И вот этот фильм, вот, как мне кажется, что как раз люди, посмотрев его, молодые, они как раз, думаю, вот вы задали вопрос, как вот люди относятся, молодые, вообще, к житию Петра и Февронии, я думаю, что для них станет много ясно, что это не было, и вот эта вот история, когда она вышла замуж за князя, то есть не было никакой манипуляции, как нам пытаются доказать это, ну, просто, ну, все там вообще, к сожалению,
есть, да,
в
вот
этом
это
видят.
Вот,
да.
Течение,
ну, не все, конечно,
есть такое.
Но там от атеистов каких-то, да,
да,
галтело,
да, 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 да,
до каких-то людей, ну, просто поверхностно читающих. То есть нужно просто внимательно читать источники. То есть, ну, и вот в этом фильме очень хорошо объясняется. То есть там мало того, что там достаточно близко к тексту, но там как раз есть какие-то очень очень хорошие какие-то приемы, в том числе и художественные приемы, которые объясняют вот это вот как раз какие-то там непонятные, странные, может быть, для нас места этого жития. Потому что житие это, оно, знаете, оно как иероглиф, оно, так сказать, как икона. Вот в ней очень много символического такого, какого-то там действительно скрытого и такого, в общем, приглушенного. А здесь нужно, конечно же, как-то это все раскрыть, объяснить, растолковать.
То есть фильм, на самом деле, еще и исторически ценный, потому что он достаточно близкий к оригиналу, правильно?
Ну, мы изначально ставили задачу, вот то, что отец сказал, действительно, батюшка, я многие книги ваши читал, но вот именно про Петра и Веронию мне не попадалось.
Я вам дам. Да?
Хорошо. Хорошо.
И мне.
Хорошо. Но задача была именно такая, да, обнажить смысл. В чем дело? Не то, что он... Дело в том, что все-таки, так сказать, документ древний, да, середина 16 века. И это относится не только к Петру Феронии. Любой исторический документ, он должен быть понят в контексте современной культуры, понятий, мировоззрений. Вот. И это просто, ну, не, вот вы говорите, какие-то современные там психологи, это просто некомпетентность, понимаете? Нельзя вкладывать в мотивацию персонажа современные мысли. Понимаете, как вот есть такое, что нельзя судить поступок исторического персонажа по современным, так сказать, законам, да, потому что это другое время. То же самое и с Петром, и с поездом Петра Февронии. Там смысл там совершенно, там, вот, говорите, там давление, там манипуляции. Нет, там свобода, там любовь. Там нет этого. Просто этого додумывают, пытаются понять какие-то...
Знание воли Божией, потому что как раз со святых нельзя так вот, не знаю, бездумно брать пример. Нужно понимать, что это святые люди, им открыто было гораздо больше, чем нам.
Да, и вот и это тоже мы обратили внимание. Вот, поэтому сам по себе, сказать, вот задача была именно обнажить для нашего современного понимания смысл вот этого древнего повествования. И, честное слово, там нет никакого ни давления, ни мотивации, там совершенно очень, сказать, чистые, сказать, мотивации, совершенно, сказать, опять же, свобода, любовь, сказать, и промысел Божий. Вот так мы скажем. И потом это не только вырывается из контекста исторического, в котором был написан, но... отвергается еще и личность самого писателя. Ведь Ермолай Еразм, книжник, да, он известен как богослов, как публицист того времени. И, слушайте, ну, он не дает оснований считать себя человеком глупым, который пишет про каких-то взбалмошных женщин, которые там что-то... Ну, просто нет оснований. Это не бульварная пресса, понимаете? Даже, ну, просто посмотреть вот его название, его произведения, хотя просто одно название. Я уж не говорю про то, что вот батюшка не даст соврать, сама житийная вот эта история, она помещена... в богословском обрамлении. Там есть вступление довольно большое. Мы как-то считали даже по процентах, там, по-моему, 15% от общего объема это вступление. Оно совершенно богословское. Это история спасения рода человеческого, воплощения Бога Слова, каким образом был воплощен, там гимн подвижничеству, кого Господь прославил за смирение и терпение, кого за покаяние. И вдруг начинается, что это есть в русской земле. Это, если, сказать, вкладывать, вот, то получается, что писал человек, только что он писал гимн подвижничеству, а тут вдруг начинает писать какие-то желтые прессы, какие-то... И заканчивается произведение то же самое. Там есть еще, по-моему, 8%. В общем, 20% произведения – это просто богословский текст, ага. который его просто выбрасывают, его просто не про это внимание. То же самое, что из «Войны и мир» взять вот только войну. Но это же только часть сюжета, там же есть линии. Вот. И вот именно вот это выдирание из контекста исторического, из контекста, который его поместил сам автор, оно и несёт к тому, что этим персонажам приписывают совершенно несвойственную логику действий,
да,
поступки.
Да. А детям, вот когда они такой серьезный материал брали, им было понятно, о чем они будут сейчас вообще снимать фильм?
Я не знаю, честно, я не знаю. Ну, конечно, мы, конечно, с ними разговаривали, насколько, кто насколько что.
Им же тоже приходилось, наверное, объяснять. Вы же режиссером были этого фильма.
Нет.
Ну, в смысле...
Господь миловал мне. Нет, то есть, понимаете, режиссер это совершенно, ну, совершенно профессиональный, это надо быть профессионалом.
Профессиональный, да.
Нет, у нас профессиональный режиссер, замечательный человек, который всю жизнь в театре, вот. Конечно, мы рассказывали, мы что могли сказать, вот, поясняли. Опять же, вот внутреннюю логику, да, есть какой-то в театре, по-моему, внутреннюю сверхзадачу персонажей, mm-hmm. да, там какие-то. Вот, это уже работа режиссера. Она с ними давала какие-то там подсказки, вот, как это должно внутренне быть. Вот. Насколько дошло, до кого, я не могу сказать.
Не могу сказать. Ну да, потому что мне было интересно, у меня был такой эпизод общения с театром, вот просто, ну, как пьеса была про святых. И это было для меня настолько глубоко, настолько легло на душу, что это было про Ксению Петербургскую, что я почувствовала эту святую как вот родного человека. И, ну, и там было без всяких вот каких-то, знаете, художественных дерзостей, я бы сказала так. Ребята очень здорово придумали все так, чтобы не играть святого, да. Но это прям дало какое-то очень глубокое понимание. Вот как вы думаете, отец Павел, происходит это, когда вот так, таким художественным образом знакомишься со святыми?
Я думаю, что вообще это очень важно. Очень важно. У нас вот постоянно проводятся рождественские чтения, и уже у нас, ну, практически 2 года одна и та же тема. Это, собственно говоря, как сохранить вот эти вот традиции какие-то, да, как сообщить их детям, как сообщить их молодому поколению. Но я веду обычно секцию семейную на этих рождественских чтениях наших викариатских. И большей частью вот в этих чтениях участвуют как раз педагоги, то есть работники образовательных, общеобразовательных учебных заведений. И вот там постоянно как раз, особенно учителя истории, учителя основ православной культуры, они вот как раз перед ними стоит какая-то задача показать вообще о том, что вот наши предки – это не просто какие-то вот былинные какие-то там персонажи, да, там, а это реальные совершенно личности, которые так же, как и мы, чувствовали, любили, верили, да, вообще, у которых были родители, у которых были их любимые, да, которые также там могли поссориться, огорчиться, там еще что-то сделать. И вот как отец Дионисий, вот, очень хорошо вы сказали, да, как бы себя чувствует какой-то метод, который, как бы себе, ты себя чувствовал в предполагаемых условиях? Вот немножко об этом, если можете, скажите, потому что я вот это как раз вот ответ на этот вопрос. Потому что как вот детей именно вот окунуть вот в эту вот атмосферу?
Да, батюшка, спасибо. Ну, мы исходили с такой практической стороны, потому что, конечно, ребят, которые, ну, некоторые из этих ребят, они довольно долго занимались театральной студией, ну, и опыт, конечно, они имеют, да. Опять же, это, конечно, не профессиональный театр, это все-таки такое любительство. Но при этом мы понимаем, что, ну, как профессионально, вот такой вот, вот как вот по Станиславскому, там, да, сказать, ну, конечно, он невозможен, наверное, такой полный прям какое-то преображение. И более того, мы считаем, что он и не нужен, и не полезен даже, потому mm-hmm. что на самом деле мы очень мало что знаем про какие-то подробности жизни вот Петра и Феронии, там же эти очень даны очень скупые сведения, самые необходимые для понимания как будто вектора их личности, да, каких-то. С другой стороны, мы не знаем, вот, как пути. Ну, можно, хотя нет, многие, конечно, можно догадаться. Вот, и изначально сразу прям исходили с того, что ребята, они не играют, а они ставятся в условии, есть такой вот в театральной такой работе этюд. Я в прилагаемых обстоятельствах. Вот mm-hmm. как я поступил бы, ну, как я бы это сделал, да, вот если бы я был на месте вот этого князя или вот этой княгини. То есть какие-то вещи, конечно, они вот прописаны, да, а вот как бы наполнить их жизнью, да, их мотивировать внутренне, вот это в соответствии со своим вот. Вот, поэтому действительно вот все наши и дети, да и взрослые тоже, по большому счету, вот мы здесь по такому принципу. Во-первых, у нас актеров у нас профессиональных нету, как-то качественно мы это сделать не можем, да потом главное, мне кажется, и не надо нам. Вот то, что отец Павел сказал правильно, как вот жили. Видите, Петр и Феврония – это современные наши старшеклассники. Вот профессор Александр Николаевич Чужанков утверждает, что в 16 лет князь обычно женился и становился полноправным князем со всеми своими, сказать, атрибутами, да, это законодательная власть, исполнительная власть, все, ты, да, князь, да, 16 лет, да. ты муж, ты отец, 16 лет, понимаете, то есть наши вот школьники, которые, вот то, что батюшка сказал, мы это, вот, Стас, представьте, ты князь, вот ты сам решаешь. И это, конечно, немножко так вот, мне кажется, действительно оживает. То есть, как вот не просто где-то по написанному, потому что так написано, а вот, вот я предлагаю в это обстоятельство. Я решаю проблему, вот, что, вот отказать или там принять, или что-то, какое-то решение, вот судьбу каких-то там. Вот, да, в общем, мне кажется, что, что вот, вот, вот такой, сказать, метод погружения, да, сказать, вот он, ну, он обладает каким-то таким притягательным свойством для человеческой души. И, ну, вот, опять же, не для всех, но для некоторых это вот действует.
Напомню, что с нами и с вами Иерей Дионисий Добров, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Перемышль, и протоиерей Павел Гумеров, настоятель храма святых благоверных князей Петра и Феврония в Марьино. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях иерей Дионисий Добров, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Перемышль, и протоиерей Павел Гумеров, настоятель храма святых благоверных князей Петра и Февронии в Марьино. Удивительно интересно поворачивается разговор. Мне показалось, что отец Павел, вы хотели что-то добавить в первую
да,
части.
Да, я просто к словам отца Дениса хотел добавить и такую некую историческую справку. То есть всем известный благоверный князь Александр Невский родился в 1221 году. То ли в 15, то ли в 16 лет он получает уже все права новгородского князя, в 18 лет он женится, а в 19 лет он уже рубит шведских рыцарей на берегах Невы, за что он назван был Невским. То есть вот так вот, собственно говоря, люди росли и становились мужчинами примерно вот, ну, в таких вот жизненных вехах. Вот Стасу, который играл Петра, как раз вот 18 лет, то есть он женится на Февронии, Февронии 16, то есть, ну, девушки как раз вот примерно этого возраста, молодые люди становились уже взрослыми мужчинами. Опять же, продолжительность жизни была, он 41 год, если не ошибаюсь, умер уже, Александр, или 42. То есть, да, рано взрослели, рано, к сожалению, уходили. Ну, кто-то там, конечно, кому-то Господь больше лет жизни давал. И поэтому мне вот особенно показалось, что этот фильм очень аутентичен. Потому что сейчас мы знаем, что, ну, понятно, что на главные роли приглашаются люди все-таки возрастные, потому что у них опыта больше, и с ними легче работать, и так далее, и так далее. Они более известные артисты. И, ну, было бы что-то не то, мне кажется, была бы какая-то фальшь, если бы пригласили артистов, там, 30+, или там даже больше, на вот эти вот роли. То есть на роли молодых совершенно людей, которые действительно таковыми и были в исторических событиях, в исторических реалиях.
А вот есть какие-то мысли? Вот вы говорите, что действительно, мы, кстати, недавно совсем тоже об этом это обсуждали в редакции, что там 15-16 лет становились уже мужчинами, князьями, женились, делали, брали на себя ответственность, принимали решения, там, воевали. И сейчас, когда у нас возраст подростков отодвигается, я уже не знаю, где он, на уровне 25 лет или 30 еще лет.
35 лет официально молодежь сейчас.
А вот 35 лет,
нет,
да?
Нет, батюшка, я вас немножко поправлю. По данным ВОЗ, то есть они ввели опять новую, так сказать, такую квалификацию, от 18 до 44 лет – это молодежь. Вот я недавно как раз нашу молодежку утешил, что вы можете еще набирать вашу молодежную организацию до 44 лет. Все, ВОЗ разрешил. Всемирная организация здравоохранения.
Да, кто тоже рассказывал, неизвестно, что быстрее, мы будем стареть или планка будет повышаться, и мы еще можем попасть в молодежь лет через 10, да?
Пенсионный возраст повышается.
Если они повысят еще лет на 20, мы еще будем молодыми.
Нет, ну, в принципе, продолжительность жизни, конечно же, увеличивается, это несомненно, но, к сожалению, да, и стареет население Европы и России, это печальный очень факт.
А почему вот так отодвигается вот этот возраст молодежно-подростковый?
Вы знаете, я бы над этим размышлял, но мы вот говорим о 13 веке, да, ага. То есть Петр Перони умер в 1228 году, начали править там в 1205, но вот вспомним Великую Отечественную войну. То есть там очень большое количество ребят в 16 лет, особенно в деревнях, они приписывали себе 2 года и шли на фронт воевать. И проходили всю войну, получали ордена, медали, да, и воинские звания. Аркадий Петрович Гайдар там вообще там чуть не полком командовал 17 лет. То есть это люди далеко не 13-го и не 16-го века. Это люди, вообще наши современники, мы их застали, и ну, многие из них до наших лет дожили, с ними общались. То есть это, ну, какая-то тенденция современная такая, нехорошая.
Комфортной жизни?
Скорее всего, да, комфортная жизнь. В Европе, я думаю, тоже там такое наблюдается. Там жизнь еще комфортнее. Ни потрясений, ни революции, ни каких-то кризисов до поры до времени. И, ну, неготовность, да, какая-то вот инфантильность, это беда, конечно, очень большая. Потому что, собственно говоря, все надо делать вовремя. Да? Вовремя замуж выходить и жениться, вовремя детей рожать, чтобы внуков понянчить, успеть и помочь им как-то, а не, вот, не оттягивать это все. Опять же, ну, человек вот это все, собственно говоря, оттягивая, он совершит очень много ошибок, очень много грехов, которым будут мешать потом создавать нормальную семью, создавать действительно, ну, и просто жизнь вообще проводить такого нормального человека, да, потому что приобретено будет очень много всяких проблем, зависимостей, страстей, грехов. Да, с молодого прорежка, старости дыра, мы знаем.
Ну, отец Павел, вы в первой части программы сказали очень важные слова про... Ну, они относились к истории житию Петра и Февронии, но они относятся ко всем, что знание воли Божьей, да, учитывать фактор воли Божьей, в, ну, в том числе и в создании семьи. А вот это знание, оно как-то вот, ну, у Петра и Февронии там очевидно все было, да, как-то вот такая воля Божия. Хотя все равно приходилось принимать решения. Но вот в современном мире это вот как-то вообще видно. Молодые могут сказать: я вот хочу узнать волю Божию.
Ну,
о своем, например, там избраннике, избраннице.
Понимаете, вот. В повести Петра и Февронии тоже не все однозначно. Да, Феврония знала волю Божию, но Петр, он очень сопротивлялся вот этой воле Божией.
Да, но ему в очевидно очень показали.
И Господь его все время ставил какие-то рамки, что ты не прав, ты дал слово, держись, да, особенно княжеское слово, которое должно быть крепким. И мы видим, как действительно Петр на протяжении вот этой, вот этой повести, он взрослеет, он мужает, он становится действительно настоящим мужчиной и князем, который держит свое слово, он понимает, что ради семейного счастья, да, ради исполнения заповедей Божьих, можно пожертвовать даже княжеством. А что это такое княжество муромское? Он был из рода Рюриковичей, да, то есть он был вообще наследным князем, то есть вообще потомки князя Владимира. Это очень такое славное, известное было княжество. И мы вспомним, чем вообще занимались тогдашние князья. Междукняжеское, междоусобица. Да? То есть из-за этого татаро-монголы пришли и вообще совершенно, так сказать, легко нас взяли. Почему? Потому что, ну, все были разрознены. То есть все там вообще держались за свой надел, там воевали с какими-то своими родственниками.
Привлекали,
да, там убивали друг друга, там поджигали там города. Это все вот эта братоубийственная война такая гражданская, все время такая вялотекущая была. И вот так вот взять и оставить княжество ради того, что есть заповедь, да, ведь в повести прямо сказано, что что Бог сочетал, то человек да не разлучает. И он, видя о том, что заповедь существует в Евангелии, что нельзя оставлять свою жену, и оставляющий свою жену, и женящийся на другой, совершает прелюбодейство, он выбирает Февронию и уходит вместе с ней, и Господь вознаграждает его за вот это вот смирение, за исполнение воли Божией и исполнение заповеди. То есть ему все это возвращается, и вот эти вот люди, которые изгнали его из Мурома, они приходят к нему на поклон и просят вернуться. То есть есть здесь очень поучительное такое житие, и в фильме это тоже очень, очень хорошо показано. Там еще даже больше, там путем художественных каких-то, так сказать, приемов показана вот эта борьба Петра, как ему является этот дьявол, да, как он вообще искушает его, что вот эта болезнь, которая была послана, она духовная. Она за его вот этот самый, так сказать, непростой очень характер и за то, что он не, держит, не хочет держать слово, она тоже и посылается. И что вообще, ну, замечательно. Там очень много можно... Вы знаете, вообще после этого фильма, вот, знаете, после хорошего фильма, после прочтения хорошей книги, должно хотеться изменяться в лучшую сторону. Вот после этого фильма хочется любить, хочется создавать семью, хочется, не знаю, действительно, быть как Петр Феврович. То есть, ну, не знаю, мне кажется, что он очень много как-то действительно дает мотивации людям. Не знаю, как молодым, я все-таки человек далеко не молодой, но мне он как-то очень как-то воодушевил меня.
Отец Дионисий, а вот приходил с молодыми вашими актерами вот такие темы поднимать, как воля Божия, там какой-то они для себя, как вы думаете, вынесли вот, ну, что ли, урок? На будущее что-то изменится в их отношении к будущим семьям, созданию будущих семей.
Мне кажется, это вообще очень сложно, что сказать, как там наше слово отзовется. Вот. Я думаю, что останется, конечно, осознанно, неосознанно какое-то вот внутреннее ощущение единства с этими персонажами, то есть, да, с этим персонажем, с этой историей. И какое-то внутреннее, какое-то вот с ними, ну, может, ощущение какого-то родства, да, что вот. Ну, понимаете, как я что. Вот смотрите, вот работа над фильмом шла 3 года, да, вот, ну, там всякие там с проектами, там с монтажом, ну, ребята, пускай 2 года, года они, вот их жизнь была связана вот с этим, да, вот они что-то там делали, как-то размышляли, что-то там какие-то костюмы готовили, грим готовили, что-то ездили там, думали, куда там, как там что сделать. Вот, я думаю, что, конечно, это определенный отпечаток это оставит без всякого сомнения, да, и потом, конечно, сама личность, вот, ну, понимаете, вот 2 года общаться с человеком, да, каким-то у нас преподавателем, конечно, это оставит отпечаток, в данном случае они общались вот с личностями вот этих, значит, наших святых, да, Петра и Февронии, конечно, какой-то отпечаток есть, как он отзовется, ну, это Господь Бог только может сказать, как это отзовется, но то, что знаете, вот мы про это говорили, потом, мне кажется, ушли чуть-чуть, вот про вообще вот такую магию художественного, сказать, вот образа. Ведь мы говорили, что мы при чтении какой-то житейной литературы, да, вы говорили, да, вы ставили спектакль и ощущили некоторое сродство с Ксенией Петербургской, да? Знаете, но все-таки ведь... Мне кажется, что тут есть совершенно реально духовный механизм вот такого общения. То есть, если этот образ написан правильно, да, не искаженно, да, если художник не исказил вот ту личность, которую он описывает, да, то эта личность, мы уже знаем, что Ксения Петербургская, она же реально существует, да?
Да.
Вот,
да.
То человеческая душа при считывании вот этого просто вот текста, да, она входит в невербальный какой-то, но все-таки контакт именно с этим, да? То есть даже чтение житейной литературы, оно вызывает ощущение, и совершенно реально, даже не ощущение, а вызывает общение, да? Это есть форма общения со святыми. Я узнаю его, я как бы соприкасаюсь вот с опечатком его души. Вот. Вот мне кажется, что вообще художественные вот, средства, да, в разных там, вот они к этому предназначены, вызывать у нас некий резонанс, да, сказать, ну, в данном случае мы говорим не просто художественную литературу, а литературу житийную, то есть это личности, с этими личностями, о которых мы говорим, да, а фильм тем более, еще больше, то есть ты как будто одеваешь ту же самую одежду, ты сидишь вот в кресле, ну, не ту же самую, сказать, другая одежда, ну все-таки, знаете, между прочим, вообще вот погружение в эту атмосферу, вот именно вот, когда уже одеты костюмы, когда вот есть реквизит, когда уже все, знаете, это очень,
меняет,
это,
да,
это очень сильно влияет. Мы с этим сталкиваемся, ага. Это просто люди преображаются. Ага. Потом тебе надо было записать какой-то, ну, там запись была плохая, вот, там девочка одна, давай, все не может. Говорю, Варь, ну ты же так замечательно сделал, это такое там прям чувство было. Не может. Вот когда рядом были актеры, когда там были все это происходило, она в это поверила. Ага. Она погрузилась, увлеклась, и такой прям, такой фонтан прям. А вот потом, когда мы сидим тоже перед микрофонами, рядом, и все, она вообще никакая. Она вот читает, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот, то есть художественные средства, они должны вызывать вот некий резонанс. Другое, конечно, у всех разная степень восприятия, конечно, да. Вот, кто-то и при чтении просто вот акафиста, да, вот ощущает вот эту...
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами иерей Дионисий Добров, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Перемышль, и протоиерей Павел Гумеров, настоятель храма святых благоверных князей Петра и Феврония в Марьино. Отец Дионисий, прервала вашу мысль, очень интересно, продолжите про вот этот резонанс.
Ну вот, видимо, хорошая житейная литература, да, она способна вызывать резонанс с той личностью, к которой мы соприкасаемся. Да. Видимо, разные средства, и через текст, и через образ, может быть, через музыку, не знаю, я сам музыкальный слух не имею, я как-то это лишён. Вот, возможно, вот в этом тут как-то надо и тоже искать какие-то рычаги. Мы начали с того, как увлечь молодежь. Конечно, не для всех. Это для людей, у которых развито воображение, образное, да, мышление. Сказать. Вот, конечно, да, без всяких сомнений, да, не всем это. Но кого-то этим можно, да. А как это вот их с этим каким методом погрузить? Вот тут я не знаю, надо как-то думать. Может быть, изучать вот даже не знаю. Ну, в общем, знаете, мне кажется. Вот такой вот главный такой мой тезис, что вообще тот объем житейной литературы, который мы имеем в церкви, это огромный материал, который можно и нужно использовать, да, вот, каким путем? Путем бесед, путем исторических исследований, там, сказать, мультфильмы снимать, рисовать, но погружение, соприкосновение с ними, оно благодатно, оно вызывает, сказать, вот, понимание личности этих людей, да, например, там какой-то там новомучеников, предположим, да, вот. И вольно-невольно идет, знаете, это тоже такой закон просто, вот как вот, ну, пускай, кинематографии, да, ты себя сравниваешь с персонажем, пускай даже неосознанно, да, ты неосознанно, но ты, эта работа идет, эмпатия, он мне приятен, неприятен, и я вот он так и сделал, а я бы так не смог, или я бы лучше сделал. То есть вообще вот эта тема, мне кажется, она... Ее надо поднимать, в том числе и в кинематографии, снимать жития святых, озвучивать жития святых, и вот, возможно, это какой-то вот для какой-то части нашей молодежи это будет не просто полезно, а даже интересно, они сами увидят, что это работает, да, что, соприкасаясь с каким-то образом, я наполняюсь содержанием, наполняюсь какой-то мотивацией. Как это зовётся потом в дальнейшем, никто не знает, но это какой-то шанс вот что-то сделать.
Вот это очень важная мысль, то, что вы говорите, действительно работать с этим материалом каким-то очень талантливым, нужно, конечно, образом, чтобы это не вылилось какое-то... Я просто вот тоже уже упоминала об этом, вот в этом спектакле, где я познакомилась таким странным образом с Ксенией Петербургской, была следующая ситуация. Все были профессиональными актерами, но перед спектаклем как бы случайно обнаружилось, что как раз Ксении Петербургской нету. Актера нету, который будет ее играть, актрисы. И предлагали зрителю просто взять рукопись и читать за нее. Ну, потому что это была и не игра, и в то же время это как бы пьеса двигалась. Я была тем самым зрителем. Я как раз овдовела, и для меня было прям вот очень важно вот почувствовать Ксению. И это была магия еще такая, знаете, все ведь вокруг играли. И все, вот как вы про девочку, отец Дионисий, сказали, что именно это, ну, это взаимодействие на площадке, да, с актерами, вот эта энергия какой-то вот этой профессиональных таких людей, которые... А профессионализм в чем актерский, что они как бы друг друга очень чувствуют, да, очень зацепляют, как бы дают друг другу такие подачи. И вот это был для меня потрясающе. Я просто прочитала за Ксению, и и все равно какие-то бабульчики подошли после спектакля и сказали: ну что, у вас засланный казачок-то? А я просто очень вошла вот в эту ситуацию, да, потому что она мне была близка.
То есть они подумали, что вы профессиональная актриса.
Ну просто я буквально плакала, и это было настолько...
Ну это да, вот, кстати, по ребятам вот чувствуется, они же действительно, ну вот некоторые там работали в этой студии, по-моему, Стас даже не являлся, так сказать, там, вашим учеником. Но мне кажется, что они вот действительно очень как-то так вот проникновенно и трепетно так сыграли.
Стас очень серьезно относился, к роли.
Не брился.
Да, не брился. Два года не брился, да. Нет, действительно, вот это для него...
У них одна из изюминок, что у них все натуральное. Все прически, все бороды, все там у них свое.
Отец Денис, а какие-то были запомнившиеся истории вот во время съемок?
История.
Мне очень понравилась история про Стаса. Можно я расскажу? Дело в том, что мы знаем, что Петр заболел проказой по всему телу, то есть у него были волдыри. Кстати, одна из вот как раз вот девочек, она не профессиональный гример, но художница, замечательно этот грим сделала. И грим очень сложный, его нужно было накладывать долго, и, кажется, с места на место нужно было как-то перевести, и вот его посадили в машину, естественно, чтобы это все не прилипло к майке летом, он был голый по пояс, и в машине, когда ехал Стас в этом гриме, то есть это такой клейстер, который идет волдырями, да, это как будто в отставшей коже с краской вот этой вот красной там. То есть тут ужасное совершенно зрелище. И вот, батюшка, расскажите, как там местные жители на это реагировали, на светофоре?
Было, да. Вот все, да, батюшка правильно сказал. Гримировали у нас, ну, у нас в воскресной школе, так просто удобнее, а снимать надо было в баню. Мы ехали там в баню к нашим друзьям, там бревенчатый сруб такой хороший, и вот его сгоняли, и он в этом гриме едет. И действительно, там-то очень объемные такие, там эти язвы, все эти струпы, да, ну, просто весь, вот, ну, он по половине тела вообще не видно, там все вот это.
Лицо, там
одно сплошное, да, один сплошной волды, там что-то чудовищное. Вот, и он жарко, жарище жуткое, открыто окна, он сидит, вот, и мы где-то на пешеходном переходе останавливаемся, и рядом стоит машина, там женщина, она смотрит на Стаса. Вот, ну, он просто едет.
Стас в образе, да?
Да, едет, как у него сердце. Потому что, на самом деле, вечно удивит, что человек, что, звонит скорую помощь, милицию, что с ним просто весь, там, просто весь удел. Какие-то там, что-то он неровный, весь бугристый какой-то. Да, вот это, конечно, да.
Вот как актер может войти в образ, что даже не замечает, что... Реакция окружающих.
Нет, ну он-то не то чтобы в образе, он просто сидел, сказать, вот, ну, да, воздухом дышал.
В гриме, да.
Но со стороны это было чудовищно, конечно. Едет машина, в ней, кстати, какой-то изувеченный человек, у него там все это течет, там все какое-то видно, липко,
Вот. Маня рассказывал, что еще какая-то старушка испугалась, вообще, там, которая переходила в этот момент.
В общем, несколько человек упали в обморок в гостях города.
Нет, на самом деле, да, мне даже прям было неудобно, что, конечно, как об этом мы не подумали, так, шокировали.
Слушайте, ну, большое спасибо за эту беседу. Я только хочу заметить, что такая большая работа, которая была проделана, она потребовала еще и очень больших финансовых вложений. И, наверное, для того, чтобы и театральная студия продолжалась, и молодые люди как-то все-таки оставались в церкви, и для того, чтобы как-то вообще, ну, просто расплатиться за этот дорогостоящий проект, отцу Дионисию пришлось непросто, и, наверное, найдутся желающие просто помочь приходу, помочь храму Рождества Пресвятой Богородицы в селе Перемышле. И отец Дионисий вот напоследок расскажет, как это можно сделать.
Благодарю вас, Анна. действительно, знаете, мы, конечно, все-таки мы не профессионалы, мы не оценили масштаб этого проекта, сложности.
Катастрофа.
То есть мы, конечно, вступали, мы рассчитывали, что это будет что-то гораздо более локальное, менее объемное, менее протяженное. Просто сам материал показал, что он серьезный. Когда мы стали работать с материалом, мы поняли, что его надо делать или как бы по-настоящему, вот прям вот от и до, или вообще за него лучше не браться, потому что это будет профанация, это будет на минус. На минус просто для личности этих вот замечательных святых. То есть для них это мы просто будем профанировать их, показывать какими-то упрощенными. Вот, и совершенно неожиданно мы выплыли на этот полный метр, вот, на что мы не рассчитывали. Вот, и, знаете, в общем, мы в огромных долгах, честно говоря, после этого фильма, вот, и по всем там, возможно, мы там и перед поставщиками, потому что мы что-то покупаем там, вот, и перед епархией, и перед сотрудниками, и личные долги, вот, и, во-первых, это просто их, вот такая ситуация, наших приход сельский приход, и для нас эти суммы, они, чрезвычайные. Вот, мне, конечно, я очень благодарен вот отцу Павлу, что вот он так поддержал наш фильм. В общем, говорю вам, Анна, что нас пригласили. Может быть, если те, кто посмотрит наш фильм, им он понравится, вот, они смогут пожертвовать. И мне кажется, это нормально, потому что все-таки вот, ну, пускай мы делали, конечно, не для заработка, но мы сделали.
Позвольте вот людям делать добрые дела.
Да, но если кто-то благосклонно отнесется к нашему творчеству, вот, то мы с радостью это примем. С радостью примем, потому что мы просто нуждаемся в этом. И у нас, знаете, сейчас идет вопрос о том, что, возможно, мы действительно размышляем, что может даже сократить эту работу, вот мы говорим о работе с молодежью, да, вот даже после этого, ну, в общем-то, я считаю, успешного проекта, мы не можем дальше не то что что-то снимать, да, а просто содержать саму эту работу, потому что люди приезжают, ну, например, приезжает режиссер из Калуги, он едет на автобусе, мы же не можем просто сказать, во славу Божию, сегодня денег нет, завтра денег нет, потом завтра денег нет, а денег нет. Вот. То есть это единственное, что мы можем сократить. У нас есть свет, есть газ, есть что там, клирос, это мы не можем сократить, потому что, да, мы перестанем быть храмом. Вот единственная у нас нагрузка, которая у нас такая, ну, непрямая, сказать, вот наша, сказать, вот, это работа с детьми, и если мы не найдем какие-то источники, ну, какую-то вот...
То работа прекратится.
Да, то это мы сейчас под угрозой того, что мы просто прекратим эту работу, потому что нам не на что это вести.
Для того, чтобы помочь храму, нужно просто открыть во ВКонтакте страничку «Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Перемышле». И там же есть кнопочка «Пожертвование», «Помочь», «Реквизиты». И я должна сказать, что там же можно посмотреть фильм «Петр и Феврония».
Анна, можно? Наш фильм выложен на страницах нашего храма в ВК-видео, в Рутубе, Ютубе и на моей странице в Дзене. Фильм, художественный фильм «Петр и Феврония». Вот отец Павел сказал, что мультфильм «Сказ Петра и Феврония», если забивать поисковик, обычно выбивает, показывает именно мультфильм. Наш художественный фильм 2025 года «Петр и Феврония».
2025 год. Угу. Тоже помогает найти, именно на этот фильм выйти.
Спасибо огромное. Напомню, что сегодня у нас в гостях Ирий Дионисий Добров, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Перемышле, и протоиерей Павел Гумеров, настоятель храма святых благоверных князей Петра и Февронии в Марьино. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо за этот очень увлекательный и глубокий разговор. Благодарю вас.
Спасибо, Господи, Анна.
Светлый вечер. На радио «Вера».